Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
С огромной радостью и душевным трепетом приступаем мы к передаче «Своя колокольня». Сегодня у нас... Какой сегодня вообще день недели-то? У нас среда, а число сегодня 22-е, да? 22-е число сегодня, и мы, в общем, начинаем нашу передачу. В гостях у меня мой друг Игорь Хмара. Извини, что я тебя без отчества, просто потому что, как бы, Игорь Хмара, сотрудник Государственного института...
Музея.
Музея религии, истории религии, и, кроме того, аспирант кафедры философии...
Института философии.
Ты микрофон говори,
да. Потому что... Аспирант, да. Института философии Санкт-Петербургского государственного университета.
Ближе микрофон к себе подвинь и говори в него.
Хорошо.
Так что умный человек, и поэтому я, конечно, Игорь, именно с тобой хотел обсудить сегодняшнюю тему. Но прежде чем приступить к обсуждению, я должен сообщить во всеуслышание телефон в нашей студии 8 800 333 1706. То есть цифры 800 говорят о том, что телефон бесплатен. Можно позвонить хоть сотового, хоть не сотового, хоть из Улан-Удэ, хоть из Воркуты, или там откуда-нибудь еще, хоть из Петербурга, все равно. Ну, кроме того, конечно, Viber и WhatsApp, +7 972 850 09 96, телефоны таковы. Ну и, конечно, есть еще один вид связи с помощью кнопки. И помнишь фильм про этого электроника? И все-таки где же у него кнопка? Вот у нас есть такая кнопка слушать радио, задать вопрос. И чем хороша эта кнопка, это тем, что сообщения ваши появляются передо мной моментально, минуя всяческую цензуру. Только благодаря вашему внутреннему цензору вы и присылаете ваше сообщение. Все, все я сказал, все, все, все нормально. Тема сегодняшней передачи – это является ли знание добродетелью. Знаешь, Игорь, вот недавно совсем слышал я такие дебаты по поводу того, что люди говорят о том, что вообще, в принципе, знание развращает. Причем развращает, я так подумал о том, что, ну, в каком смысле, ну, понятно, что если тут имеется в виду все-таки не какие-то там половые дела или там порнография, а знание развращает в том плане, что сейчас, наверное, знание не является сейчас уже, как бы сказать, добродетелью. Сейчас идет погоня за знаниями, или погоня даже не то что за самими знаниями, а там, может быть, там, за дипломом или еще за какими-нибудь, ну, преференциями, которые дает тот или иной диплом, например. Ну вот, понимаешь, вот у тебя, вот учишься в аспирантуре. Смотри, для чего ты учишься в аспирантуре? Зачем тебе нужна аспирантура? Ну, вот это вот первый вопрос, я просто себе задам для разминки.
Ну, мне-то, в общем-то, почему я учусь? Потому что мне интересно, и я считаю, что есть различного рода, в том числе и теоретические проблемы, которые непосредственно влияют на нашу практическую жизнь. И их нужно разрешать, и, в общем-то, собственно, это то, зачем я учусь. Но я бы хотел заметить вот чего. Просто мне кажется, очень трудно говорить о знании именно сегодня, потому что существует множество подходов к тому, что такое знание.
И это
очень важно. Вот сегодня, мне кажется, есть такое вот определенное представление, что знание – это некая вот такая информация, которую мы просто загружаем в наш сосуд.
Чердак.
Да, чердак. Вот как у Шерлока Холмса, да?
Да,
вот
да,
у меня,
да,
чердак,
я,
и
поэтому
мне надо
я использую это слово.
И в данном случае, конечно, отношение к знанию инструментальное. Отсюда вполне могут раздаваться, допустим, мысли, точнее, озвучиваться мысли, что зачем, дескать, нам что-то учить, когда есть Google и так далее. Мы можем заглянуть, вот, в общем-то, набрать в поисковой строке что-либо, и у нас знание уже будет.
Да.
Но все-таки традиционное представление, в том числе и в христианстве, насколько я понимаю, о знании несколько иное. Знание – это то, не просто информация, а это то, что формирует нас. Потому что знание предполагает особый язык, это первое, тем более сегодня. Да? Отсюда понятно, почему, к примеру, биологи не всегда понимают физиков, или ну, вот такие просто примеры, или философы не понимают историков.
А как, что значит «не понимают»?
Не понимают в том смысле, что хоть все эти люди разговаривают на русском языке, но специфика их знания такова, что приходится изобретать как бы свой язык для описания физической реальности. Реальности, химической реальности, реальности, связанной с философией или историей. И поэтому, когда эти люди уже начинают общаться, может быть, даже об одном объекте, да, об одном и том же, у них не находится общей базы для разговора. Потому что они говорят на разных языках. Потому что язык – это ведь не то, вот, как мы привыкли воспринимать, английский, французский, я не знаю, там, русский и так далее. Язык – это понятие более широкое. В этом плане есть язык дорожных знаков, есть язык, я не знаю, православных людей или, в принципе, христиан. Это отдельный язык, потому что он связан с понятиями культуры, с определенной реальностью.
Помнишь, что считал албанский язык?
Да. Вот, тоже как бы. В этом плане, конечно, любое знание предполагает язык, в котором оно разворачивается, план, в котором оно разворачивается, а язык – это то, что формирует наше мышление, это то, что формирует нас самих. И поэтому знание не может перестать являться добродетелью. В каком смысле? Для христианина, по крайней мере. Потому что если христианин, на мой взгляд, отказывается от знания, он отказывается от формирования самого себя.
Подожди, подожди, одну секунду, вот я тебя просто перебью, вот чуть-чуть, абсолютно. Ты знаешь, недавно совсем была передача, посвященная сектам, и шел разговор о саентологах, о свидетелях Иеговы и так далее, и там прозвучала очень, очень такая четкая формулировка, которая в том числе говорит о том, почему это секта, язык, определенный язык, с помощью которого действительно друг друга может понять только вот свидетели Иеговы, может понять только свидетели Иеговы. Или,
Новоест, да.
Да, то есть, как бы даже не в этом, а то есть, вроде как бы они говорят о Христе, они говорят о христианстве, они говорят о там, древе, но при этом абсолютно разное мышление. И в этом случае действительно, вот смотри, на каком-то этапе действительно сформировывается та личность, которая уже ну, даже просто внутри христианства не может понять другого человека.
Да, в этом плане просто хотел еще раз бы обратить внимание вот на вот этот момент. Спасибо, Галя Борисович, за хороший пример. Но, в принципе, это то, о чем вот в философии языка говорится достаточно давно. Да? Что язык определяет наше мышление. Мы не можем мыслить вне языка. То есть, вот это печальный такой факт, может, не печальный. Мыслить именно имеется в виду не простейшие рефлексы. Да? То есть, вот если взять, допустим, биологов, недавно, несколько лет назад, была новость, может быть, ты слышал, Глеб Борисович, что биологи научились читать мысли. Каким образом? Просто подключали определенную аппаратуру ну, вот, голове, ну, скажем, голове человека, чтобы исследовать процессы внутри мозга. И оказалось,
электрические
что,
процессы.
Да-да. И оказалось, что у нас есть три зоны, которые примерно, ну, вот соотносятся там зона, грубо говоря, дома, да, там зона еды, ну, и еще там...
Зона общественности.
Да, зона общественности. И вот когда человек там начинает думать, допустим, ах, как хорошо бы, к примеру, там в кровать лечь, там поспать или еще что-то, у него активизируется одна зона. Ну, это же на аппаратуре видно. Но это не мышление на самом деле.
Это инстинкты.
Это, ну, можно сказать, инстинкты, либо... Ну, то, что подводит в дальнейшем к мышлению, но это не мышление в чистом виде, потому что, когда мы говорим о настоящем мышлении, о мышлении высоком, да, мы все-таки имеем в виду, ну, допустим, сложно размышлять, точнее, сравнивать мышление, о котором я сейчас сказал, с мышлением Платона или там Августина. Это все-таки разные вещи. Так вот, мы не можем мыслить вне языка. Мы не можем мыслить не языка. И поэтому знание, которое формирует и наше мышление, и наш язык предполагает определенный, это очень важная такая вещь. И хотел сказать, что еще в начале 20 века были такие исследователи, Сипир и Орф, они исследовали индейцев на американском континенте. Да. И вот они выяснили, что даже представления о времени из-за языка у этих индейцев другие. Представления о личности из-за языка у этих индейцев другие, чем у, там, допустим, западного человека.
Ну, то я тебе тоже приведу пример очень интересный. Ацтеки не могли сосчитать пальцы на руке, но при этом они знали движение планет.
Да, ну или у чукчей там несколько слов для того, чтобы описать снег. Угу. Для нас снег и снег.
Да.
Но они уже богаче воспринимают эту реальность в этом плане, да, то есть у них там мокрый снег, я не знаю, такой-то снег, а такой-то. Или у евреев, да, у нас сколько вот... Ну, это мало кто, наверное, знает, но вот в Библии часто употребляется слово «вино». Там угу. все знают цитаты, «вино веселит сердце человека» угу. и так далее. Но, насколько я помню, в Библии вообще, вот если брать оригинал, да, иврит, то оказывается, что слов для обозначения понятия «вина», то, что передается в русском как «вино», больше 10 чуть ли, или около 10.
Это только вино,
да.
А еще ведь есть там такие вещи, как, например, даже, ну, скажем, если не брать иврит, а греческий, то там, скажем, есть понятие гнезда, слово гнездо, вот там, например, слово любовь содержит 137 понятий.
Угу.
То есть в гнездо слова «любовь» в нем 137 понятий. То есть и действительно, кстати, вот ты хорошо очень напомнил по поводу евреев, ведь там же очень интересная штука. Ведь слова, которые состоят из одних гласных, могут означать абсолютно разные вещи, и для этого нужен толкователь, учитель, который будет это...
Из согласных, да. Огласовки там.
Да, то есть,
конечно.
Как бы, которые будут...
Отсюда, кстати, к свидетелям Иеговы, ведь Иегова – это, в общем-то, такая определенного рода огласовка.
Да, четырех букв.
Потому
да.
что нельзя произносить имя Божие, в общем-то, и так далее. Они, как правило, писались вот
да,
так
да,
вот.
Да.
Но это все к чему, на самом деле? Это, может быть, были бы интересные такие философские лингвистические упражнения, но это важная вещь, показывающая нам еще раз, что знание, действительно, приобретение знания может быть добродетельным. Но что я хотел заметить? На самом деле, мне кажется, важный вопрос здесь – какое это знание? Да, какое-то знание. Хотя и вот здесь, даже в раннем христианстве, вот период апологетов, мы встречаем две таких кардинальных и противоположных точки зрения. Одна из которых представлена там Иустином, философом и так далее. Там можно называть имена, Тертуллиан в свое
да,
время.
Угу.
Ну, нет, Тертуллиан немножко другой, конечно. Ну, Иустин философ, который говорил, вот есть светское знание, ну, будем так условно называть, языческое знание, да, для того времени, которое достигло определенных высот, философские школы, там, я не знаю, медицина и так далее. Вот христианин имеет право обращаться к этой культуре? Они считали, что да, Юстин философ, допустим, да, и говорил про то, что там вся эта философия, вот, которая до того была, при уготовлении ко Христу, ко христианству и так далее, и мы можем научаться этому знанию и так далее. А вот были другие люди, как Татьян, допустим, который говорит, что вы, греки, гордитесь своей культурой, это вообще что такое, да, там, вы посмотрите на себя, на ваших богов, разврат, который у вас, и так далее. Мы это отвергаем, все. И мне кажется, этот вопрос, поставленный в самом начале бытия христианства, поставленный апологетами, вот отношение к культуре в широком смысле, современной культуре, не христианской культуре. Каким оно должно? Мы должны научаться этому знанию, приобретать этот язык или нет, как христиане? Я считаю, что этот вопрос важен действительно и сегодня. И, кстати, в западном мире в 70-е годы появлялся целый ряд литературы. Вообще и среди русской эмиграции, да, мы можем Зиньковского вспомнить, который про культуру размышлял, вот как христианин должен относиться к культуре. И среди протестантских мыслителей, сейчас вылетела из головы фамилия, но вот знаменитая работа «Христос и культура», которая тоже вот как мы должны относиться к этому знанию, которое предоставляет нам культура. Должен ли христианин сегодня учиться говорить на языке современной культуры? Скажем так, потому что это то же самое, что приобретать знания об этой культуре.
Ну и в этом случае, понимаешь, еще тут возникает очень просто целый ряд вопросов. Я не буду говорить про апофатическое богословие, то есть понятно, что мы можем в принципе вообще отказаться от каких-либо слов, потому что мы ничего не знаем о Боге, и в общем, в принципе, можем только как бы...
Но с апофатикой там сложнее.
Умозрительно, опять-таки, то есть да. Умозрительно каким-то образом...
Да, там же речь идет о том, что, прошу прощения, да, что перебиваю, просто это интересный момент. Я знаю, что некоторые так скептически относятся к апофатике. У меня один товарищ говорил, ну, понятно, вот вы пока объяснить ничего не можете, ну, так можно, вот, уходите куда-то с словеса. На самом деле, с апофатикой там нельзя рационально что-то высказать о Боге, но сердце-то его должно познавать.
Да, совершенно верно.
Непосредственно.
А если, да, раз сердце, то, соответственно, мы должны каким-то образом вообще, в принципе, общаться. Но мы знаем о том, что Бог не злой, значит, он добрый, и он не, там, скажем, не наказует, значит, соответственно, все, что он делает, вот это он делает, любит и так далее. На этом строится, ну, понятно, что, да, в общем, да, целые труды и прочее, но здесь есть и еще один очень серьезный момент. Ведь когда мы читаем Священное Писание, мы считаем, что, ну, вот я тут опять-таки Осипова приведу в пример, хотя, наверное, кто-нибудь опять будет кидать в меня камни, но приведу именно Осипова, потому что в разговоре о том, что можно и нужно в качестве знания только читать Священное Писание и более ничего, он говорит о том, что это приведет к самым плачевным результатам, потому что можно начитаться Библии так, что снесет, ну, просто напрочь снесет кору головного мозга, которую мы называем крышей, что называется. То есть снесет крышу, и все, и больше ничего.
Я бы сказал так, что вот продолжая эту тему. Если бы мы жили где-нибудь во втором веке, и вот Священное Писание только появляется, вот первые тексты Нового Завета и так далее. Мы же знаем, что, да?
Ну, последний, 106-й год, да?
Нет, там чуть попозже. Ну, споры идут, как бы это не суть важно. Ну, да? Но главное, что мы понимаем, что Библия не спущена нам по факсу с небес, скажем так. Да, и если бы мы жили во втором веке, можно было бы говорить, что, знаете, ну, вот читайте Священное Писание, там все написано. Мы живем в 21 веке, и как ни прискорбно это осознавать, условия нашей жизни, нашей реалии, в которых мы пребываем сегодня, они никак не соотносятся с тем, что было во втором веке. Ну, я имею в виду вот, ну, во многих аспектах. И поэтому современный человек, когда открывает Священное Писание, он должен понимать вообще, к чему это Священное Писание отсылает, ведь там же очень богатый образный язык. Ну, взять даже те же притчи Христа. Притчи Христа вне контекста иудейской культуры первого века невозможно понять. Мы будем что-то свое придумывать. Это будет уже наша интерпретация, но, соответственно, она, наверное, не всегда будет являться правильной, в общем-то, и с точки зрения самого Священного Писания. Поэтому сегодня, конечно, без изучения тонны сопутствующей литературы, там, по истории культуры и так далее, окружающих Священное Писание, в котором рождается Священное Писание, его читать просто, наверное, и опасно даже в определенном смысле. Кстати, вот в этом плане вот есть замечательный православный проект, поддержанный грантом президентским, вот Федоровский собор, вот, конечно, по-разному к нему относится, но вот...
Не, ну то, что есть... касается продвижения знания,
да, да.
Федоровский собор...
И они открыли школу библейской филологии, насколько, так, по-моему, называется, и где заложена вот эта очень важная мысль, что надо изучать язык Священного Писания, надо изучать культуру, окружающую Священного Писания, и это, вот, мне кажется, важный подход.
Это очень важный подход, тем более, что... Я во многом сталкивался с людьми, которые именно благодаря тому, что, ну, просто, знаешь, ну, вот смотри, вот просто Лопухина сейчас, 4 тома Лопухина прочесть, это тоже уже просто для этого нужно толкование на Лопухина. Катехизис, который так и не написан, современный, новый.
Почему? Написан. Но... Он сейчас проходит уже
он обсуждение. Уже, да, хорошо, написан, но еще не...
Написан, его разослали по епархиям, да. Ну, вот сейчас вот собрать отзывы уже.
Но это, конечно, делает, в общем, в принципе, хорошо. Я помню, еще 2 года назад собирали сведения и оценки по поводу этого катехизиса.
лежит.
Ну, это хорошо, это уже хорошо. Катехизис очень важен, очень нужно, чтобы люди что-то вообще что-то знали. Я просто, знаешь, что вспоминаю в этом случае по поводу образования и по поводу знания. Если вспомнить, опять-таки, 17-й год, тот год, не сегодняшний, а тот 17-й год, то вспоминается одна история. История с так называемой иконой Николы Раниной. Это над Кремлем, знаешь, да, эту историю? И там, значит, для того, чтобы... Ну, там эти матросы стреляли в эту икону, не могли попасть в лик, и там поэтому получилось так, что вокруг него огромное количество пулевых отверстий, а в лике самом нет. Ну и когда на 1 мая 18-го года, который выпал на Страстную пятницу, там закрыли кумачом, соответственно, эту икону, и народ там веселился вовсю, хотя, в общем, церковь была напротив, и тогда еще Ленин сказал о том, что он разрешает последний раз отслужить Пасху в воскресенье. Но то, когда люди там веселились, то кумач этот самый над раненым Николы, как его так до сих пор называют, разорвался. И это было, ну, то чудо, которое собрало в Москве вокруг этой иконы многие сотни тысяч людей. И тогда большевики поняли, что, в общем, необходимо бороться с этим делом. Но очень интересную на обсуждении была очень интересная тема. Тема была такая, что не просто надо уничтожить там церковь, или нужно воспитание нового человека. И тут вопрос возник о том, какие знания нужны этому новому человеку. И ведь недаром не просто как бы избы читальни были для ликвидации безграмотности, но именно в определенном аспекте обучения это. И вот смотри, вот в этом аспекте. Ну, ты помнишь, наверное, то время, когда мы можем... Ну, во всяком случае, я-то точно могу вспомнить, как в институте я изучал историю КПСС, например, да, историю партии. Ну, зачем это было нужно? Ну, это попробуй-ка вообще получить диплом без истории партии. Понятно, что ты не изучал уже историю партии, но у тебя наверняка есть какие-то, ну, не знаю, свои оценки тех знаний, которые ты сейчас подверг бы ревизии. Правильно? И в этом случае, вот, если мы бы вот опять говорили сейчас о новом человеке, вот, и воспитании нового человека, вот скажи, пожалуйста, какие знания необходимы были бы для того, чтобы вот действительно воспитать настоящего нового человека?
Ну, хороший вопрос, очень сложный, и как раз он проистекает, в том числе, мне кажется, из той дилеммы, про которую я говорил, вот, в связи с апологетами, да? Потому что ведь много сегодня светских знаний, скажем так, наверное, если говорить о них. Но ведь важно действительно не только само наполнение, да, там, грубо говоря, факты. Хотя факты вне систем, вне теории не бывает. Да? Ну, ладно.
Нет, есть Википедия.
Да-да-да. Вот. Дело же в другом. Это методология обращения с этими фактами. То, что, в общем-то, и представляет из себя вот некий тоже язык. Да, благодаря которому мы можем каким-либо образом мыслить. Если говорить про воспитание нового человека именно в христианстве, мне кажется, очень важно нам создавать некий свой христианский, скажем так, дискурс научный. В каком плане? Потому что сегодня, если молодой человек попадает в университет, там есть сложившаяся традиция определенная, как правило, уже атеистическая, подход к фактам, оценка, скептицизм и так далее. Угу. Скептицизм – это вещь хорошая. Во многом, да, еще Декарт говорил, что во всем надо сомневаться и так далее, в методологическом аспекте, в научном познании. Но вот эта закалка, которая, допустим, которую проходит некий человек, она потом мешает в определенной мере воспринимать в том числе и христианские некоторые факты, христианское благовестие. Потому что христианское благовестие – это вещь не только рациональная сугубо, она шире, чем сугубая рациональность. Именно поэтому, кстати, вот интересно, что выпускникам естественно научных факультетов, им труднее воспринимать христианское благовестие, хотя если они вот воспринимают его, то идут уже
до конца.
До конца. Вот, это как раз еще раз свидетельствует о том, что важен, конечно, сам язык, которому обучается человек. Не просто факты, да, не то, что вот, ну да, вот давайте мы будем узнавать там историю Библии, а вот на историю, допустим, античной литературы, ну, грубо говоря, забьем. Mm-hmm. Нет, дело не в этом. Дело, мне кажется, в том, какую мы методологию впитываем, изучая тот или иной предмет. Методологию обращения с мыслями, да, какой язык мы впитываем. И ведь действительно, что удалось Древней Церкви? Древней Церкви удалось воцерковить современную ей мысль, скажем так. Через что? Через катехизаторские школы Александрии, через действительно мощную мысль Антиохии и так далее. Что такое катехизаторская школа? Это как раз не просто подготовка, как сегодня вот иногда у нас бывает, что подготовка к крещению. Так, угу. Вы должны прослушать три лекции.
Четыре часа.
Кому нужны эти 4 часа? Вот если брать...
В отчете должны...
Только отчетом. По отчетам, чтобы отчеты заполнить. Но на самом деле катехизаторские школы древности Александрии – это самые настоящие, что называется, университеты. Ну, скажем так, в определенном смысле. По тому, как они производили это знание, как они это все перерабатывали современную культуру и воцерковляли ее. Сегодня у нас, может быть, есть такой опыт, да, ну вот я не знаю, Свято-Тихоновский очень много делает для того, чтобы... Но это капля в море.
Ну да, да, капля в море, действительно.
Это капля в море. И мне кажется, пока на наших приходах не будут появляться подобные катехизаторские школы, открытые, я не знаю, и так далее, ну, очень трудно говорить о воцерковлении, скажем так, современного знания. И вопрос, заданный Ранером, Карл Ранер, это знаменитый католический богослов, у него есть в одной из книг есть вопрос заданный, как можно сегодня оставаться христианином и при этом быть образованным человеком? Он будет, скажем так, актуальным, пока мы чего-то не будем делать в этом направлении.
Сейчас мне тебе еще один вопрос задам. Вот смотри, значит, были у нас образованные люди, я имею в виду образованные люди, которые получали религиозное образование. Ну, этот можно здесь вспомнить Подвойского, Сталина и еще целый ряд людей, которые получали, ну, реальное, как бы сказать, реальное религиозное знание, ну, которое, в общем, приведено было вот к несколько, ну, понятно, к чему вообще было приведено. И я поэтому хотел тебя спросить о том, что возможно ли извращение знания в, вот, ну, вроде бы, как бы человек воспитывается в духе, ну, действительно, как бы, но с ним что-то происходит другое, и он ведет людей, ну, вот смотри, вот просто самый потрясающий пример – это Дзержинский, ведь он же был до определенного времени, лет до... примерно лет до 19, был не просто убежденным христианином, он был фанатически католиком, да. И причем более того, он собирался поступать в духовное училище, и ксенс, который был его духовником, запретил ему это под страхом. И быть действительно очень, ну, реально, абсолютно, он знал хорошо Писание, он его пропагандировал, еще более того, он считал, что всех людей, которые не верят во Христа, эти все люди должны быть, ну, мягко говоря, наказаны. Я сейчас прочту сообщение, а ты пока вот расскажи на эту тему, пожалуйста.
Ну, мне кажется, проблема, конечно, есть, но большой вопрос, было ли это образование действительно, допустим, христианским, ведь в чем дело? На мой взгляд, вот в конце 19-го, начале 20 века, да, духовное образование вот в России, я думаю, не только в России, оно пыталось дать ответ вот новейшим, скажем так, позитивистским теориям, угу. Поэтому само стремилось к некой объективности, научности и так далее. Вот интересно, даже по истории церкви, да, вот я проводил исследование определенной методологии церковно-исторического исследования, да, если в начале 19 века мы встречаем подход такой, что история церкви – это богословская дисциплина, раскрывающая домостроительство там, Божие в истории человечества, то вот, допустим, в Киеве в начале 20 века Михаил Поснов или Поснов там по-разному.
Поснов,
да. Он как бы… Да, это все проговаривает, но на самом деле его методология чисто такая позитивистски историческое. Мы ищем факты, не обращая внимания на вот мы не должны как бы зависеть от наших там, взглядов, мировоззрений и так далее.
Но, тем не менее, именно Напаснова практически вот в 20 веке практически все авторы по истории церкви ссылаются именно на Напаснова.
Ну, не совсем. Но отчасти, может быть, да. Ну, никто не отменяет его, в общем-то, действительно талантливости как историка. Но я говорю о методологии. Потому что методология там может быть разная. Если взять, допустим, петербургскую школу, где Болотов, на которого тоже многие ссылаются, несмотря на всю научность, он все-таки признает то, что это богословская дисциплина, и отстаивает это. И говорит, что историк не может быть объективным.
Это вот очень интересная мысль. Прости, пожалуйста, я прочту сообщение из Хабаровска.
Из Хабаровска.
Да, потому что я очень плохо вижу, и поэтому я думаю, подойду сейчас совсем близко. Значит, пишет Андрей из Хабаровска. «Мне кажется, мы, христиане, не должны отождествляться с той культурой, в которой мы живем». Я прекрасно понимаю мысль эту, потому что когда сейчас просто смотришь на так называемую культуру, которая сейчас льется из утюгов, в общем, действительно, в этом смысле очень сложно и очень опасно вообще отождествляться с этой культурой. Но с другой стороны, ведь смотри, ведь мы общаемся, ты говорил про катехизацию. Я не могу выбрать человека, с которым я должен проводить эти беседы. Я должен говорить о своей вере с любым человеком, правда? Или все-таки я могу там сказать, что нет, вот с вами я не готов разговаривать?
Нет, конечно. Но вообще тут вот опять же это дилемма. Это дилемма первоапостольских времен и, в общем-то, времен мужей апостольских. Мы должны бежать от мира. Да, так вот по типу старообрядцев. Они тоже не воспринимают культуру. Я, кстати, общался с одним старообрядцем. Он даже больше сказал. Говорит, вот ты не старообрядец, я с тобой даже за один стол не сяду, потому что это грех.
Почему?
Потому что ты вот как бы, не то что нечистый, но неверный, да, в таком плане.
Ну да.
А с еретиками нельзя есть за одним столом, скажем так, вот, да. Но зато честно он сказал.
Ну, существует ведь, смотри, даже не только ведь у старообрядцев существует фанатическая вера.
Да, но я бы... У старообрядцев традиция такая, ее можно традиция, понять. Да. Не то, что я их, так скажем, говорю, что вот какие они плохие. Это просто действительно дилемма. Мы должны бежать от мира или мы должны идти и преображать этот мир? Вот в этом плане...
Шедши научите все народы.
Да, да. Ну, или вот тропарь Пятидесятницы, если мы вспомним, да, «Благословенности Христе Боже наш, и же премудры ловцы явлей, да, и теми уловлей всю вселенную». То есть вот как мы должны поступать здесь? Мне кажется, что церковь может, скажем так, выжить и действовать в этом мире, только если она будет улавливать этот мир премудрости своего учения, евангельской проповедью. Но евангельская проповедь должна быть на языке современной культуры. Тут действительно важный момент. Культура-то может быть разная. Да, мы так слегка и говорим, что современной культуры в целом, но культура, может быть, которую мы видим во всяких новогодних этих огоньках, грубо говоря, и так далее, это одно дело, а есть высокая культура. Высокая культура, интеллектуальная определенная мысль, и вот что меня печалит, что сегодня эта интеллектуальная мысль, точнее, и молодежь, которая воспитывается в этом, она не восприимчива к христианству в этом плане. Вот мы с тобой, Глеб Борисович, недавно были на одном мероприятии в Таврическом дворце, да. И я заметил там одну такую тенденцию. Вот все социологи, которые выступали, это был форум определенный, там, как он назывался, про традиционные религии за, там, не культуру, а что там, за единство, да. Но не в этом суть. Были хорошие доклады социологов, которые анализировали, в частности, ситуацию в Польше, в России, кто является верующим человеком вообще, вот как относятся те или иные группы населения к вере. И вот оказалось, что самая образованная молодежь в этой прослойке больше всего людей атеистов, отрицательно относящихся к вере. Ну, можно отмахнуться, ну, вот они там в своей там, культуре или там что погрязли, ну, и бог с ними, их так, в общем-то, по сравнению со всеми остальными немного. Угу. Но на самом деле это важная проблема, потому что эти люди завтра будут определять общественное мнение. Эти люди завтра будут занимать высокие посты и так далее. И то, что сегодня у нас, к сожалению, нет, по крайней мере, православной церкви, мне кажется, достойного интеллектуального ответа на вызовы современности, это как раз проблема большая.
Согласен. Огромная, причем мы об этом говорим уже в течение там, долгого времени, о том, что ведь не просто нужно дать ответ. Знаешь, бывает так, ты дурак, сам дурак. Угу. На этом уровне диалога мы никуда не придем. Еще есть другой способ, который воспитывает сейчас наше телевидение. Вот эти бесконечные ток-шоу по поводу взаимоотношений между странами. Там, ну, там не хватает только мордобоя. Угу. А так вообще, в принципе...
И то там периодически случается.
Ну, да, но это на самом деле вот просто... То есть не хватает просто как постоянного ведения диалога. Значит, раз по уху, угу. И все, и отлично. У кого сильнее кулак, там больше кулак, тот, значит, соответственно, и прав. Если это все дело воспринимать как норму поведения, угу. То кроме злобы, которая вас воспитывает, она, конечно, ничего не будет. Ничего не будет, все будет на уровне именно этом. И... Когда ты говоришь просто про методологию, понимаешь, слово хорошее, но все-таки мне интересно, на каком языке и как мы должны говорить с людьми, которые, ну, вот... не пришли к Христу, или наоборот, еще бывает такая вещь, то есть как бы считают, что верующие, а на самом деле такие отъявленные
атеисты. Это немножко другая тема, потому что изначально мы говорили про образование, и здесь действительно вот как самому это все впитывать, это важно выбирать и понимать, в какой парадигме я, как бы, грубо говоря, mm-hmm. буду все это впитывать. И отсюда я и говорю, что нужен некий христианский дискурс, определенно всех этих вещей, осмысление наше, там, христианское. А вот что касается разговора с другими людьми, тут, конечно, надо отталкиваться прежде всего от самих людей и выбирать язык сообразно аудитории. Это не всегда просто, но вот если у нас будет стержень, своя методология, определенное видение и понимание, с кем мы говорим, вот тогда здесь синтезировать нормальный разговор, точнее, получить нормальный разговор, продуктивный для двух сторон, будет легче. Сейчас же как происходит? Мы, конечно, у нас есть определенное видение, которое родом с 4 века, грубо говоря, которое с современными реальными вообще практически не соотносится никак. Ну, практически, да? И мы пытаемся выходить и читать лекции людям, просто даже не понимая, с кем мы говорим. Потому что, ну, я знаю, как все эти, ну, вот взять катехизацию, как это все делается, да? Угу. Есть беседы, они же не меняются в зависимости от аудитории. Вот их составили там, грубо говоря, ну, вот по символу веры мы идем.
Да, по 12 членов символа, да. И вот, соответственно, каждый нужно объяснить.
Я сам с чего начинал. Вот первая беседа – символ веры, вторая беседа – заповеди блаженства. Угу. А то, что там, ну, как бы, а кто к тебе пришел? Вот продавщица, допустим, рыбы из соседнего торгового центра, и профессор завтра придет, вот, и им надо читать одинаково? Нет, это сложная проблема, но здесь вот так вот просто не ответить, на каком языке. Конечно, сообразно, исходя из той аудитории. А тут, наверное, церкви нужно серьезно изучать вообще, с кем она, кто ее паства. Есть ли социологические исследования, допустим, в тех же академиях? Нет. Хотя вот взять ту же молодежь, мы много говорим, вот молодежь, но сейчас же выходит множество работ по тому, кто такая молодежь на перепутье, как с ней общаться.
Причем самое интересное, я тут еще как бы еще гвоздик, что называется, меня поражает то, что у нас называется молодежью. Вот в твоем понимании молодежь это что?
Ну, есть стандартное понимание 14 до 35.
Вот, понимаешь, я просто, ну в серьезном шоке, потому что 14-35 это...
Но я знаю еще одну классификацию, предложенную руководителем отдела по делам молодежи, правда, Екатеринбургской епархии.
Угу.
Он считал, что нельзя определять молодежь просто исходя из возраста. А молодежь – это те люди, которые, у которых появляется поиск трех вещей.
Угу.
Это мировоззрение, дело жизни и спутник жизни.
Интересно.
И вот пока человек не выберет этих трех вещей, то есть он может находиться в категории молодежь. Потому что на самом деле, вот с его точки зрения, это отец Александр Сандарев, с его точки зрения, вот эти три выбора определяют состояние молодежи. Молодой человек, он призван ответить на эти три вопроса.
Очень интересно, еще раз.
Повторяю. Мировоззрение, да? Ну, вера, грубо говоря. Mm-hmm. Там. Второй момент – это дело жизни, то есть вот какую профессию я хочу отдаться, да, в какой, и спутник жизни, третье. И, кстати, практика молодежных движений все различно показывает, что, как правило, как только люди отвечают на эти три вопроса, они покидают эти молодежные движения. Ну, грубо говоря, человек, возьмем православное молодежное движение, человек нашел веру православия, человек нашел себе спутницу жизни, там, какую-нибудь матрону из молодежного клуба и так далее. И человек потом находит себе...
Регенского отделения.
Да, да. И человек находит себе профессию. Все, ему все эти молодежные движухи уже не интересны. Вот. Ну,
да, я согласен. Просто меня это настолько заинтересовало, что просто для меня это очень новая мысль. И причем я действительно так, чем больше думаю, тем больше я согласен с этим определением. Потому что вот сегодня ехал в трамвае, uh-huh. и, знаешь, вот до меня донесся вдруг запах перегара.
Uh-huh.
Ну, утро, и все-таки незнакомый такой для утра незнакомый запах. И я вдруг увидел, что это молодая женщина, и от нее вот, что называется, вчерашний. То есть не свежий, а вчерашний такой реальный перегар. И я так понял, что, ну, действительно, наверное, вот у нее беда с алкоголизмом и... Так или иначе, вот она вынуждена там ходить на работу и прочее. Но я вот посмотрел на ее лицо, и, в общем, оно, в принципе, не отличалось ни от какого другого.
Uh-huh.
Если только, как бы сказать, вот не этот вот, что называется, запах. Когда я прихожу, вот бывает, хожу в такую большую церковь, и понятно, что там, ну, очень разный приход, то есть, ну, люди совсем, ну, совсем разные,
uh-huh.
и молодых людей, в общем, ну, конечно, очень мало, но и очень много средних людей, но удивился я тому, что вот каждый раз, когда идет проповедь после, значит, Евангелия, вот священник выходит на амвон, и все подходят очень близко для того, чтобы услышать это слово. И я тогда подумал о том, что, может быть, это просто как бы традиция, а потом понял, почему. В отличие от Евангелия на церковно-славянском языке, проповедь звучит на русском языке. На обыкновенном языке, как говорил протоиерей Всеволод Чаплин, на языке смс-ок. И люди подходят близко для того, чтобы услышать что-то понятное. И поэтому у меня возникает вопрос в связи с этим. Ну, у нас сейчас уже, слава богу, Евангелие не читается в алтаре лицом к горнему месту. У нас уже все-таки традиция уже есть о том, что все-таки священник выходит на амвон и читает Евангелие с амвона, обращаясь к людям.
Угу.
Вот, хотя в свое время это была просто, ну, ересь. Но вот скажи мне, пожалуйста, может ли вот быть сейчас такая история с географией, чтобы, например, Евангелие читали и на церковно-славянском языке, и на русском?
Ой, ну, если брать мою точку зрения, я считаю, что вот как бы прям переводить или читать там дважды, наверное, не имеет смысла. Нужно, чтобы был запущен другой процесс. И церковно-славянский язык – это очень интересный язык, и он во многом схож с русским языком. Нужно что делать? Взять перевод церковно-славянский и его подтянуть к русскому.
Угу.
То есть непонятные слова перевести, ну, это вот, к примеру, да, там неумытный судья. Ну, это пример, правда, не из евангельского uh-huh. текста, но вот тем не менее, да, неумытный судья. Что это за судья.
Неумытный, в смысле, не лицо не умылся.
На самом деле, нелицеприятный.
Да.
Да, а почему? Если мы заменим в тексте нелицеприятный судья, ну, структура текста церковнославянского останется та же. Никто даже не заметит замены.
Угу.
И на самом деле в истории русского текста Священного Писания это происходило периодически. Я, ну, тут же наш первопечатник, который апостол-то, вот, Иван Федоров, да, который апостол напечатал, он же произвел ревизию текста определенную, заменил многие слова. Ну, вот, допустим, Глеб Борисович, я спрошу, вот до Ивана Федорова в апостоле употреблялось слово «климаты».
Ну, понятия не имею.
Пределы, то есть страны, да, и все, их заменили, и ничего, и пошли дальше. Просто с языком я считаю, что надо обращаться очень аккуратно, потому что язык смс-ок формирует определенное мышление тоже. Да, и вот я стою на этом, что язык, он формирует определенное мышление. Важен синтаксис, важен, вот, важно само звучание слов. И если мы вот так вот возьмем все и переведем, ну вот как есть там вот переводы Евангелия, там как благая, неблагая весть, хорошие новости там или что, вот
современные
радостные новости. Но это же действительно, с одной стороны, ну, по-другому начинаешь воспринимать текст, просто по-другому. Какие-то акценты видеть и так далее. Поэтому, мне кажется, переводить не надо, а вот подтягивать к русскому языку, к современному вообще пониманию можно. И на самом деле я скажу так еще. Вот, может быть, кто-то начнет говорить, вот, церковнославянский язык непонятен, непонятен. Я преподаю церковнославянский язык в воскресной школе пятиклассникам.
Ну и пятиклассникам. Как ты это делаешь?
Ну, мы учимся в большей мере читать, конечно, но как бы они даже, смотря на шестопсалмы, на некоторые псалмы, ну, по большей части понимают. Некоторые вещи, как понятно, для них там, ну, слова некоторые неизвестны, даже в силу просто того, что они пятиклассники, вот, и так далее. Но в целом они же понимают. Так почему, если даже пятиклассники понимают, причем не все из них из церковных семей, взрослый человек не может понять. Я вот, допустим, тоже, когда воцерковлялся, я в 9 классе воцерковлялся, для меня церковнославянский язык никакой проблемы не составил.
Ну, у меня была такая история с церковнославянским, то есть я его начал понимать, начал слушать буквально уже на богослужениях, и поначалу, конечно же, я не понимал очень-очень многого, но потом, когда, в общем, я стал, опять-таки, вот мы говорили с тобой о знании, я стал изучать язык, и я понял, что одну такую очень удивительно простую вещь. Удивительно поэтический язык, который не большинство слов в котором не может заменить значение современных слов.
Ну, да.
То есть именно по этой причине невозможно для меня, невозможно замена церковно-славянского языка. Но просто, ну, ты знаешь, митрополита Илариона Алфеева, когда ему задали этот вопрос, он сказал, что вот, например, в Москве, там, скажем, больше, ну, много церквей, что называется. И ничего страшного, если там, скажем, в 10 из них богослужение будет на простом русском языке. Ну, представил я вообще, в принципе, себе эту историю, и, наверное, все-таки я, конечно, не могу никоим образом вступать в диалог с митрополитом, но, тем не менее, есть у меня вот опасение такое, что все это опять превратится в некий такой, ну, то, что было с обновленцами, понимаешь, то есть вот такой, как бы,
Очень ну, с обновленцами там немножко сложнее, конечно, история, связанная, ну, с политическими всякими.
Ну, и так сейчас это тоже, в общем, в принципе, связано, наверное, все-таки тоже в большинстве именно с этим, потому что я имею право, да, я имею право слушать богослужение на том языке, на котором.
Ну, вообще, во многих традиционных странах, ну, точнее, странах, где есть традиционное христианство, есть возвышенный язык для богослужения. Вот взять тех же греков. У них язык богослужения тот же самый, на котором они говорят.
50 секунд осталось у нас, дорогой. Давай заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Говори последние свои слова замечательные.
Ну да, я все-таки хотел бы подчеркнуть еще раз одну мысль, что если размышлять об образовании, о знаниях, то, наверное, христианину следует приобретать эти знания современности и, скажем так, их в своей жизни воцерковлять в определенной степени, соотносить с евангельскими принципами, нормами, и таким образом мы сможем уже воцерковить и сегодняшний мир.
Ну, что называется, слава Богу за все и за эту передачу тоже в том числе. Спасибо вам большое, всего доброго, до следующей среды, услышимся, увидимся.
Эти ребята не учат жить, эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши или наоборот. Ну, как-то так.